Всем привет, меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история», в котором мы с вами продолжаем изучать мир, описанный бывшим президентом мотоклуба «Монголс МС» Рубеном Доком Кавазасом в его автобиографии. И сегодня вас ждет третья часть книги. Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Глава «Величайший мотоклуб в мире». Я никогда до того не увлекался мотоциклами. Живя в квартале латиносов, никто не думает о мотоциклах. Всегда были машины. Единственный мотоклуб, который был на слуху, был Hells Angels, но это был клуб для белых. По большей части. Так что о присоединении к ним, в общем-то, никто не думал. Да и вообще, никто не думал о мотоциклах. Но в тот раз в тюрьме моего сокамерника были журналы Easy Rider. Он их везде разбрасывал. В тюрьме, как вы понимаете, времени у вас полно, так что я взял один и увидел там картинку Харлея. Он был весь переделан, хромирован. Я подумал, ништяк. С того все и началось. Я начал собирать журналы, картинки оттуда. Кто-то мне их приносил, я их читал. Полагаю, в тот момент я был как никогда далек от менталитета банды и проездов. Наверное, я просто устал от этого. Мне недавно стукнуло 30, и я дошел до того момента, когда нечто внутри подсказывает, что пора тормознуть. Я не знаю, потому ли, что мое тело больше не могло так жить, или разум не желал так жить дальше, или понемногу и того, и другого. Думаю, в мотоциклах я увидел способ быть чем-то диким, позволять себе своей бунтарской стороне проявиться. Я уверен, что на уровне подсознания я думал, что смогу отойти от беспредела и смогу сохранить некоторую часть своей непримиримости. До того я ни разу не ездил на мотоцикле, но начал читать о них и решил, что как выйду, то непременно загляну в ту тусовку. Когда я вышел, пара моих старых корешей подобрали меня и спросили, чем я хочу заняться. Я сказал, что хочу поглядеть на мотоциклы, а они лишь посмотрели на меня, будто я совсем ебанулся. В какое-то время так и было. Я ходил к разным людям, мы говорили о мотоциклах, но это было как говорить с ними о подводных лодках. Но раз я что-то решил, тормознуть меня было трудно. В следующий свой свободный вечер я улучил момент между поиском работы и попытками собрать жизнь воедино, и пошел в ближайший дилерский центр Harley Davidson, который нашелся в Фуллертоне. Байк, который для меня выглядел наиболее круто, был широким Shovelhead FLH 1982 года. Истинный боров в красной заводской расцветке, с большим передним крылом и паровозной фарой. Для байка БУ он был в отличной форме. На тот свой опыт это был самый классный байк, который я видел, и круче, чем в журналах. Я сказал продавцу, что хочу его приобрести, и приплатил, чтобы тот его придержал. Парень согласился. «Не навсегда», — сказал он, — «но на подольше. Всю оставшуюся сумму я законно заработал. Я вновь трудился, Эл помогал и так далее, и я боялся, что кто-то другой сможет купить этот байк, если я не приду с деньгами достаточно быстро». И внезапно у меня оказался розовый билет, который означал, что я являюсь владельцем Харлея. Вот так у меня был Харлей, но Я не знал, как ездить. Я поспрашивал, нашел кое-кого, кто работал с моим братом Эллом, парня по имени Пит Кана. Я ему позвонил, объяснил свою ситуацию, и он согласился встретиться со мной в шоу-руме и вывезти мой байк оттуда. Я ехал за ним домой на машине, наблюдая, как едет по шоссе мой байк. Я думал, что это прекрасно. Пит помог мне с началом, научил меня показателям компрессии и тому подобное, как переключать передачи, поворачивать. Я выводил его и просто катался по своей улице в пика примерно 5 миль в час. Я разворачивался перед шоссе. Я так катался днями, взад-вперед по улице, до угла, по чуть-чуть. Люди выходили и восхищались байком. Я хочу сказать, что Харлей всех впечатлил. Затем я объехал квартал. Однажды я просто не мог ждать и, преодолев подъем, выехал на шоссе, открыв газ на полную. Для меня это был чудесный момент. И тогда я понял абсолютно точно, что я сделал верный выбор. Я разогнался до 65. Прошедшее чувство было невероятным. Меня обдувал ветер, я обгонял машины. Это поистине чувство свободы, которое ты никак иначе не обретешь. Я помню, как взял его в Монте-Белло на сдачу экзамена на площадке, а парень мне говорит: «Ты правда хочешь это делать на нем?» Немногие проходят на таких байках. Обычно арендуют или одалживают байки поменьше. Я ответил: «Слушай, я собираюсь ездить на нем каждый день. Я проеду на нем». Он лишь пожал плечами и сказал: «Окей». Когда я прошел, он даже похвалил меня. Сказал, что только Чипи, калифорнийский дорожный патруль, проходят эти тесты на таких больших байках. Так что теперь я мог ездить. Но ездил я сам по себе. Никто из моих приятелей не имел мотоциклов, так что я не мог просто найти попутчиков на районе или прокатиться. У них не было денег, и им было неинтересно. Это не фишка латиносов. Но я ездил на байк-шоу, фестивали и прочие подобные мероприятия. Я начал встречать много людей. Многих из них я встречал еще в свои бандитские деньки. Я знал их, но они были из других мест, так что у нас проблем не было. Временами я видел группы из Уитер или Хайленд-парка, либо я встречался с группой Сан-Фернардино, Велли. Мы общались. Они не были клубом, просто пара-тройка корешей на совместных покатушках. И всегда были Харлеи. Было в них нечто вызывающее. Вызывающее и жесткое. Было интересно, как многие из этих бывших бандюк и жестоких уличных типов примерно одно и то же время сели на байки. Люди, которые имели аналогичную со мной ситуацию, желавшие отдалиться от банд, но все же имевшие определенную долю огонька. Еще я заметил, что все на этих пробегах в Hells Angels или Vegas, у них такой вид, типа, нас тут полсотни или сотни человек, так что не стой на пути. Прямо как снова в старших классах начальной школы. Я думал: вы кто такие? Кто вы, чтобы вставать передо мной? Еще я думал: это хуйня, такого не будет. Я не пустое место, чтобы меня не уважать. Примерно в то же время я узнал о монголах. Могло быть 100 ангелов или 50 вагасов, но было обязательно 5-7 монголов. Хотя с ними никто не цапался. Их очень уважали. И это меня сильно впечатлило. В конце концов, я тоже прошел через испытания. Я решил о них выяснить побольше. До меня доходили слухи о клубе. Монголы были основаны в 1970 году в Восточном Л.А., точнее, в Монте-Белло. Пара ребят, катавшихся на Харлеях, которым нравилось кататься, тусоваться и драться. Первым национальным президентом монголов был парень по имени Льюис Костелло, который назвал клуб в честь Чингисхана, великого монгольского завоевателя Азии. Поначалу монголы были популярны, но позднее, по той или иной причине, клуб не был особенно заметен. Почти все первые члены клуба были мексиканцами. Может, только один или двое были белыми, как тот парень Дик, которого я видел на встречах. Он еще был монголом и владел мотомастерской в восточном Л.А. Первое поколение монголов были яростно лояльными. Шестеро членов чартера жили на той же улице в Эль-Серена. В их лучшие годы монголов боялись, они состояли из опасных людей, которые ни от кого бы не потерпели хуйни. Они могли быть несколько злыми, когда выпивали, а пили они частенько, но байки водили лучше всех. Затем клуб начал расширяться. Они открыли чаптеры в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Центральной Калифорнии, добрались даже до Оклахомы. Монголы привлекли интересную группу жестких ребят, включая одного ветерана морской пехоты, бывшего морского котика, который в свое время станет губернатором Миннесоты. Зовут его Джесси Вентура. Мы его звали Супермен. К середине 70-х старую гвардию сменили новые члены клуба. Следующим национальным президентом клуба стал парень по имени Энди Холган, по прозвищу Моравия. По-испански «чудесный» или «прекрасный». Моравии было интересно расширение клуба за пределы Калифорнии и распространение до Сан-Фернандино-Вэлли, сразу за холмами от Лос-Анджелеса. Единственной проблемой было то, что территория была уже занята маленьким, но крутым клубом аутло под названием «Satan Slaves». Когда монголы впервые показались в долине, рабы сказали им валить, на что монголы ответили: «Ебали мы ваших мамок». Монголы думали, что это будет конец, но проблема была в том, что у рабов тоже был тот же ответ для нас. Но неожиданно Satan Slaves пропали. Они отправились к другому клубу за помощью, ценой которой стало поглощение. В результате монголам противостоял уже не маленький, но гордый МС, а гораздо больший, под названием Hells Angels. С самых 60-х ангелы владели Калифорнией и отбивали всякие в этом сомнения. Это владение они подкрепляли нашивкой со словом «Калифорния», которое было нашито под их эмблемой мертвой головы в форме ножки кресла-качалки. Все это называли рокером Калифорнии. Они требовали ото всех клубов носить на этом месте лишь название своего города. До того момента ни у кого, кроме ангелов, по их мнению, не было права или яиц, чтобы носить Калифорнию. Монголы не согласились. Они начали носить нашивку Калифорния под нашивкой с наездником монголом. Естественно, ангелам это не понравилось, и они не оставили бы это просто так, без боя. На байк-шоу «Королевы Марии», пришвартованной в Сан-Диего, был убит президент чаптера ангелов в Сан-Бернардино. Монголы там показались, но уже уезжали, когда за ними на парковку последовали ангелы ада. Весь пиздец случился, и президент чаптера ангелов ада был зарезан. Затем был убит ангел ада в Сан-Диего. В 1987-м двое монголов, Рыжая Борода и Джинглс, направлялись домой с пробега, ехали по 15-му шоссе со своими женщинами на байках. С ними поравнялся минивэн, кто-то открыл окно, высунул пистолет-пулемет и отправил их всех на тот свет. В какое-то время очень свободно использовалась взрывчатка. На одних похоронах кто-то припарковал машину перед похоронным домом и взорвал ее. Взорвали мастерскую в Хайленд-парке, заложив динамит в покрышку мотоцикла. Они притащили туда байк и сказали, что хотят починить. Она взорвалась и убила младшего брата монгола. Он не был в клубе, просто работал там. Монголы не сдаются. Ни им, ни кому бы то ни было еще. Неважно, сколько пуль в нас летят. Монголы будут защищаться, неважно, сколько умерло. Как и во всех других войнах, рано или поздно было достигнуто некое соглашение. Война с ангелами ада иссякла, два МС встретились и пришли к миру. Монголы стали первым клубом, кроме ангелов ада, которые носили Калифорния. И мы до сего дня являемся единственным клубом, который заслужил это право. Я начал тусоваться с монголами и ездил с ними на пробеги. Говорил о них с людьми. Я всегда мог наладить контакт. Затем в одни выходные должен был пройти национальный пробег, событие, на которое приезжает весь клуб. Я был просто вне себя от ожидания поездки. Это был великолепный день. Единственной бедой было, что оно проходило в открытом поле. Не было ничего, ни музыки, ни групп, ничего, даже туалета не было. Одно из самых скучных событий, которое только можно было представить. И приехало лишь 20 монголов. Ни одному из которых не было 30. В тот день я поговорил с Джуниором, национальным президентом клуба. Всегда звали его Пресс, который был белым парнем, примерно 5 футов, 5 дюймов ростом, и был весь покрыт татуировками. Я его спросил, почему остальные не приехали. «Мужик», — сказал он, — «вот до этого мы дошли». Я глубоко вздохнул, стоял среди харлеев. Я просто поверить не мог. Это был клуб, в котором в свое время было более сотни членов с сильной и жесткой репутацией. Я спросил его, почему тогда не поехали на более интересный пробег, где есть люди или что-то еще происходит. Я просто не мог поверить его в ответ. «Из-за снижения членства, — сказал он, — дана была команда, чтобы монголов на людях кучей не видели. Потому что тогда люди узнали бы, как мало их осталось». Затем он представил меня национальному вице-президенту, длинноволосому Дэйву, Дэвиду Ривьере, который был довольно неплохим парнем, но, по моему мнению, не тем, кого бы я назвал подходящим лидером. Я поговорил с еще некоторыми членами клуба, и в ходе этих разговоров и по моим наблюдениям за ними тогда и позднее я понял несколько интересных моментов. У них было так мало членов не из-за насилия или старения. На самом деле, много бывших монголов вышли из клуба из-за хуевого руководства. Менталитет был полностью проебан. Не просто мы против них, а весь мир хуйня, пока не докажет обратного, например. Их понимание в обращении с новыми членами было таково: если ты приходил, тебя били. Если ты возвращался, тебя били снова. Если ты возвращался и в третий раз, то ты оставался. Какой уважающий себя парень подставит себя в такую хуйню? Им повезло, что они не пытались бить меня. Стало бы еще меньше членов клуба. Но когда тебя принимали, ты начинал проспектом, то есть ты обязан был делать все, что тебе скажут, примерно год. Некоторых проспектов по-настоящему оскорбляют. Член клуба мог ударить или пнуть проспекта. Я помню, были олимпиады проспектов, когда четверых или пятерых заставляли пить до 2 часов ночи, а потом гоняться на перегонки или лазить по деревьям. Ну, делать всякую странную хуйню. Как-то мне рассказывали, что раньше были даже зефирные гонки. Они клали зефир между полужопий проспектов и заставляли гоняться от одного конца поля до другого. Проигравший ел весь зефир. Это было не в каждом чаптере. И не постоянно, но случаи бывали. Заставляли становиться на колени, на твой байк и держаться, пока тебя били деревяшкой, пока зад не закровоточит. Двигаться нельзя, и забьют еще сильнее. Как ты приведешь в клуб отсидевшего человека, если члены клуба занимаются такой хуйней? Были довольно стандартные вещи. Были взносы по стоили, скажем, 30 баксов на сбор информации. Это была цена выяснения твоего прошлого и того, годишься ли ты в монголы. Но позднее я выяснил, что было нечто еще. Как и в большинстве клубов того времени, ты должен был отдать им свои документы на байк. Это было не таким уж безумием, как это звучит. Надо помнить, что полиция думала, что мотоклубы, по крайней мере, ангелы ада и монголы, наряду с несколькими еще, просто преступные организации. Они думают до сих пор так. Как бы то ни было, полиция всегда пытается вынудить членов клубов стать стукачами. Были те, кто носил с собой оружие, потребляли наркотики, игнорировали закон. Так что за то или другое их задерживали, даже если они не вредили никому, кроме себя. Так что полиция забирала члена клуба и угрожала ему большими сроками, если он не начнет стучать на клуб. Но поскольку документы были у клуба, у них тоже были свои рычаги давления. Это также делалось, чтобы удержать человека от ухода из клуба. Им настолько не хватало людей, что даже было правило, что надо привести двух новых членов в год, иначе платишь штраф в размере 500 баксов. Еще я заметил, что в те времена вокруг клуба не было девушек. Ну, как минимум таких, которых ты хотел бы видеть вокруг. Но когда я провел некоторое время с членами клуба на вечеринках, я понял причину. Они полностью не уважали женщин. Они их били. Если женщина возражала одному из монголов, она сразу же получала пощечину. Они относились к женщинам как к дерьму. Иногда даже и вовсе били без причины. Это была полная хуйня. Они считали это мужественным. Но с моей точки зрения было совсем наоборот. В этом ничего мужественного нет. Хочешь быть мужиком, попробуй ударить кого-то из Hells Angels. Чем больше я узнавал о клубе, тем больше я думал, блять, как же все это глупо. Но в то же время я знал, что там есть и репутация. Название «Монголы» было просто чудесным. Идея монголов в истории была чудесной. Эти ребята ездили по округе и захватывали все, что видели. Думаю, это очень мощный образ мышления для людей в клубе. Монголы никого не боялись. В клубе уже были латиносы, так что проблем с этим не было. Было идеально. Это была организация, которую я мог бы превратить в нечто. Я хотел, чтобы клуб рос. И я думал, что способен на это. Наверное, некоторые люди подумали и, вероятно, все еще думают, что для меня все дело было во власти. Но на самом деле в этом никогда не было вопроса. Я никогда не управлял никакой организацией. Никогда не был во главе чего-то, кроме меня самого и Рубена-младшего. Я лишь видел, что клуб является чем-то, от чего все могут выиграть. Знаю, это звучит безумно, но верьте или нет, когда я думал наперед о тех временах, когда у нас будет много членов клуба, я воспринимал это как бизнес, а о членах клуба я думал как о сотрудниках. А чего хотят сотрудники? Безопасности и заработка. Так что я думал о собрании в группу для покупки медицинской страховки, разумеется. Ну, это трудно представить. Еще один момент, который я представлял, состоял в получении такого количества мемберов, чтобы мы смогли получить деловую лицензию и продавать что-то оптом. Мне хотелось, чтобы был клабхаус, даже больше, чем чтобы он был как бы частью Уолмарта. Я хотел, чтобы можно было купить сразу много, хоть молока, хоть моторного масла, чтобы нам не понадобилось. Я хотел открыть мотомастерскую, где мы могли бы купить детали и перепродавать их дороже, чтобы оплатить свои расходы. Мы могли бы вести учетные книги, чтобы нас не обманули. Я хотел, чтобы мой клуб был не только великим и крупным, но и чтобы членам было легче в финансовом плане. Иными словами, я хотел, чтобы это была огромная организация. У меня была встреча с Джуниором на заднем дворе дома в Пико-Ривьера. Я сказал ему, что я хочу войти в клуб, стать проспектом или сделать то, что надо. Он ответил, вместо того, чтобы быть проспектом в имеющемся чаптере, почему бы тебе не создать свой и не управлять им самому. То есть он сразу делал меня президентом чаптера без того, чтобы быть обычным членом клуба. Такого раньше никогда не делали. Обычно это занимает целую вечность, чтобы стать президентом чаптера. Я думал, что повлияла на это моя биография. То, что я был серьезным человеком, и им это нравилось. Я выучил многое за эти годы с клубом. Я уже говорил с некоторыми людьми, которые были бы хорошими членами клуба, хорошими для клуба, и они согласились войти. Один был Джо Эйпман Мендес. Ему было 55 лет. У него был свой магазин покрышек, и он ездил уже целую вечность. Членом клуба он до того никогда не был, просто обожал ездить на байке. Был еще пони Гильермо Ларра. Он был молодой парень с длинными волосами, собранными в хвост и множеством татуировок. Двумя детьми, женой и без бандитского прошлого. Третьим был Ларго. 6 футов, 1 дюйм, с густой бородищей, огромными усами, владевший компанией по производству кованого железа. И четвертым был Мани. Мартин Гевара. Чисто выбритый парень с городской работой, которого я знал с детства. Именно он меня представил остальным. Ни одному из них не надо было быть проспектами. Мне они ничего доказывать не были должны. Но затем я проехался по разным районам, повидался с людьми, которых я знал либо по тюрьме, либо просто по улицам. Было много того, кто владел Харлеями. Я решил устроить встречу у себя дома и объяснить свои мысли, так что я всем дал знать. Ну, пришло так много народу, что все не влезли в дом единовременно. Пришлось разделить встречу на 2 разных вечера по 80-90 человек за раз. Большая часть из них были бывшими членами банд или людьми, которые жили в районах, наполненных ими. Те, кто, как и я, желали от банд отдалиться. Они все шли в мой дом в своих рубашках, куртках Дикис, лысыми головами, парковали свои мотоциклы снаружи. Не все были бывшими бандитами. Были и просто длинноволосые байкеры, но никто из них не состоял в группе. Комната была битком набита, они стояли снаружи. Представьте, что думали соседи о 80 харлеях, стоявших на улице. Так вот, я вышел ко всем и сказал им свои мысли. Я просто сказал, что если мы присоединимся, то мы бы смогли провести свои собственные идеи и сможем многое привнести в клуб. Есть вещи, которые сейчас в клубе мне не нравятся. Но мы можем их изменить, если будем достаточно сильными. У них было очень много вопросов. У клуба была твердая репутация, что касалось защиты себя, но все знали, что монголы дерутся и с народом. Было много историй о клубе. Некоторые правдивы, некоторые нет. По одной из них монголы имели право на часть твоей зарплаты. Другая была в том, что у них было право на твою жену в любой момент. Все это звучит безумно. Но надо помнить, что в то время это была строго тайная организация. Никто даже не знал, сколько в ней членов. Было и несколько основных из разных районов на встрече, не те люди, которых стоило трогать. Слух об изъятии документов на байк был правдивым, и многие из этих парней на это бы не пошли. Они были людьми своего слова. Они не хотели подписываться подо что-то, что потом им вернется боком. Я сказал им, что если мы все туда пойдем, то сможем все изменить. По-своему. Я рассказал им о том, каким я видел клуб. Мы могли бы делать свое дело вместе. Стоять друг за друга. Я сказал, что клуб будет братством, местом, где все друг за другом приглядывают. По окончанию встречи никто не пожелал вступить. Кроме изначально четверки, потому что у монголов была настолько плохая репутация. На самом деле телефон не звонил неделю, но я не волновался, потому что я знал, что я справлюсь. Я не знал, сколько народу придет и когда, но знал, что они точно будут. Неделю спустя я приехал к Джуниору, с Эйпманом, Ларго, Пони и Мани. И сказал, вот мои ребята, я хочу открыть новый чаптер. Не было крупной церемонии по этому поводу, мы просто получили свои цвета. Но для нас это был очень большой момент. Мы пожали руки, обнимались. А я думал, что с этого момента мы все связаны. Сразу после этого мы поехали на Харлеях в пробег в Палм-Спрингс. Мне надо было спросить разрешение на то, чтобы привести свой чаптер, потому что они все еще не желали большого скопления членов клуба в одном месте. К «Как же вы собираетесь расти, если вы все время прячетесь?» — спросил я. «Как люди вас увидят и скажут: эй, вы прикольные ребята, я тоже к ним хочу». Наконец, они согласились. Так что мы туда поехали, и мы были горды быть там, как отдельный чаптер, чаптер монголов Пиков. И нас заметили. Я помню, как мы сидели у клуба под названием «Чиллерс» с еще четырьмя парнями, все в цветах, а люди подходили и говорили типа: «Привет, док, мы слышали, что ты все сделал, нам интересно». Есть некоторые моменты, которые надо прорабатывать, но идеи нам нравятся. Многие эти люди спрашивали, могу ли я гарантировать, что они будут со мной, а не со старыми монголами. Я ответил, что я могу это обещать, поскольку мне обещали, что у меня будет свой чаптер. Собирались ли Джуниор или длинноволосый Дэйв или Ред Дог соблюдать это обещание, меня не волновало, потому что я не позволил бы им это у меня отобрать. Вероятно, людям понравилось увиденное, поскольку все выходные ко мне подходили люди. Полагаю, оттуда я привел примерно 15-20 человек, по большей части латиносов. Был еще один гавайец и один или двое белых. Те, кто меня не знал, задавал вопросы, и, как я понимаю, они получили позитивные ответы. Потому что я начал получать слишком много звонков после Palm Springs. Я не всем подряд говорил «да», но я могу сказать, что люди и правда хотели верить, что так может случиться. Они хотели носить нашивки монголов. Мне надо было собрать их деньги на расследование и сказать, что мы вернемся к ним. Но я провел все необходимые расследования, и следующий чаптер после Пика был Эль Сирена, и они начали сами по себе. Двое ребят по имени Люцифер и Бакс знали нескольких ребят из Эль Сирена. У них была встреча, они позволили мне и спросили, можно ли им открыть чаптер. Потому что нас тут маловато. Я подумал, что это здорово, и сказал, что попробую это проработать. Разумеется, это значило, что мне придется пообщаться с Джуниором и выяснить, заинтересован ли он в этом. Но репутация монголов все еще была препятствием. Пока я ждал решения Джуниора, чаптер Эль Сирена просто испарился. Лишь двое из них сказали, что все еще хотят прийти. Двоих человек, Люцифера и Бакса, было недостаточно для открытия чаптера, но я мог сам их принять. В Пика. Так и случилось. Их приняли в Пика, я выдал им нашивки, и буквально через пару часов им начали названивать те, кто не решился. В итоге все согласились. Так что я сказал, что лучше все же открыть Эль Сирена, поскольку Пика будет слишком большим чатером со всеми ними. Но это создавало новую проблему, поскольку в старые дни у них было правило, что надо было пробыть в чаптере год или два. Это просто поразительно, что в старые времена все было только для того, чтобы тебя заставить что-то делать. Зачем же тебе кого-то принуждать, если все не было через жопу? Очевидно, я не собирался играть в эти игры, но и правила я хотел соблюдать. Были правила о расследованиях касательно людей, поскольку у Ангелов Ада и некоторых других клубов тоже было такое правило, но люди, которых приводил я, отличались. Ангелы Ада приводили людей, которых они не знали в своем сообществе, и они не могли их отследить. Но латиносы, которых я встречал, имели корни, имели хвосты, смотря как посмотреть. В районе. Если ты латинос из восточного LA или иного района латиносов, я мог все про вас узнать. Очень просто. Скорее всего, вы росли в районе, где была банда. Либо вы сами были в банде, либо банда знала вашу репутацию и имя. Если парень из Авениус хотел прийти, мне лишь надо было поехать в его район и поспрашивать о нем. Если приходил тот, кто был конкурентом Авениус, я не прогонял его. Мы собирались от этого отойти. По той же причине я не просил их становиться проспектами. Другие клубы требовали от новых членов прохождения через препятствия, но если парень отмотал 8 или 10 лет в тюрьме Фолсон или Пеликан Бэй, стоял там за себя или даже был смотрящим, то мне не надо было сомневаться, что в нем есть то, что я ищу. Неужели я скажу ему: «Эй, пацан, принеси-ка мне пиво»? Нет, такого не будет. Это и не нужно. Я многие эти правила ослабил, и это помогло нам вырасти, хотя некоторые меня за это критиковали. Другой стороной критики было то, что мы якобы не байкеры, потому что не носим длинных светлых волос, моемся, не нюхаем мед. Многие ребята брили головы и очень следили за чистотой. Я не думаю, что для того, чтобы быть байкером, надо плохо пахнуть, да и длина и цвет волос не имеет значения. С другой стороны, когда мы впервые появились в культуре, люди говорили: они не байкеры, они просто бандюги, потому что они видели бритоголовых латиносов. Но всем новоприбывшим я давал знать, что мы не банда. Мы не для того существуем, чтобы вредить тем, кто не навредил нам. Мы не для того существуем, чтобы связываться с криминалом или наркотой. Это лишь очередной предрассудок. Не пускать человека в клуб из-за его бандитского прошлого. Я сам таким был. В итоге, если ты уже не был бандитом, и если тебе были интересны поездки на мотоциклах, то ты мог быть монголом. В ходе своего первого года в клубе я привел порядка 200 новых членов. И это стало проблемой. Старая братва. Поговорим о старой братве. Я был так занят приводом новых членов клуба и изобретением способов к открытию новых чаптеров, чтобы привести еще больше народу, что иногда забывал думать о происходящем за моей спиной. Я сделал клуб в 10 раз больше, но не все думали, что клуб стал в 10 раз лучше. Те, кто копал все глубже, в этом направлении были, естественно, старики, особенно лидеры клуба. Джуниор, длинноволосый Дэйв, Ред Дог. Я всегда думал, что Джуниор совсем неплох. Он был низкорослым парнем, белым, со светлыми волосами, и я всегда считал, что у него есть яйца. Но давайте смотреть правде в глаза. Клуб стал хуже как раз во время его руководства. И именно тогда были все эти дебильные привычки и устои. Он мог быть прекрасным парнем, но национальный президент из него был не очень. Еще был длинноволосый Дэйв, который был национальным вице-президентом. Он был хорошим человеком, но не очень агрессивным. Например, Дэйв работал в центре Харли Дэвидсон Бартл, который является центром вселенной Харлеев. Туда приходили люди из других клубов и орали на него, унижали, пока он работал. Другие сотрудники звонили нам оттуда, чтобы дать знать о происходящем, и нам приходилось собираться, чтобы с нашим национальным офицером ничего не случилось. Когда мы его спросили, почему он так позволяет этим людям к себе относиться, он отвечал: «Ну, я их знаю, знаю долгое время». Это могло не иметь значения. Но когда весь наш мир вертится вокруг уважения, мы не могли позволить никому бить нашего национального офицера. Однажды, когда я заезжал туда заступаться за него, я заехал в магазин инструментов и купил несколько молотков. Я был готов ломать пальцы. Я бы принял от Дэйва любое наказание, какое бы Дэйв на меня не возложил за такой поступок, но надо было положить конец их действиям. Когда я туда приехал с этими молотками, люди из других клубов просто уехали на своих байках. Разумеется, Дэйв никак не стал наказывать меня. Национальных офицеров назначает национальный президент. Джуниор и Ред позднее сказали мне, что они выбрали вице-президентом Дэйва, потому что они знали, что он не будет угрозой, и потому что он был латиносом, что давало плюс в отношении большей части представителей клуба в те времена. Еще был Ред Дог, тот еще тип. На его углах век были вытатуированы паутины и была огромная свастика на животе. Он постоянно носил кожаный плащ, как у нацистов. У Ред Дога и Джуниора было много общего. Оба носили много золота. Массивные цепи, огромные кольца. Оба очень увлекались метом. Оба не работали. Оба управляли материнским чаптером, который известен как чаптер Южной Калифорнии. Это единственный чаптер, не базирующийся в городе. Но Red Dog много тусовался с чаптером Сан-Фернандино. Полагаю, в основном потому, что те ребята были идиотами. Именно в тот чаптер внедрился Билли Квин. Джуниор и Red Dog получили руководство клубом, потому что большинство тех, кто в клубе оставался, были такими же, как и они. Их больше прикалывало нюхать, чем что-то защищать. А моими людьми были твердые солдадос. Сначала они были рады, что я приводил новых членов клуба. В конце концов, были взносы на расследование. Я полагаю, они получали от 40 до 100 долларов за продажу нашивок и символики клуба новым членам. Так что им все нравилось. К тому же, они обожали факт того, что при выходе одного из этих ребят они считали, что могут забрать его байк. Однажды Red Dog сказал мне, что они позволили мне приводить всех этих людей, потому что считали, что они долго не продержатся. Они не только отбирали байки выдавленных ими проспектов, но отбирали практически все. Они вынуждали людей выйти из клуба, чтобы забрать принадлежащие им вещи. Они нанимали грузовик с прицепом и ехали к ним домой, пока их не было дома, и забирали все, что можно было утащить. Тостеры, пишущие машинки, стереоцентры, телевизоры. Все. Потому что они были просто торчками. А торчок схватит сковородку и попытается ее продать за 5 баксов на улице. Это было все в те времена, когда мед был очень дешевый. Не знаю, сколько он стоил точно, потому что я не потреблял его со своего вступления в Монголы. Я против наркотиков, они ослабляют армию. Я помню, как однажды приехал к Red Dog, и там было полно ящиков, пишущих машинок и других мелочей, которые продают торчки. Отпора никто не давал из страха. Репутация монголов была мощной вещью. Я знал, что происходят кражи. Я в этом никогда не участвовал, чему я рад. Но я знал, что они ходят и воруют все. Я придерживался своей программы – выстроить клуб и сделать все по-своему. Так и вышло. Жадность Red Dog стала его же причиной падения. Жадность заставила его принимать новых членов клуба, но страх делать что-либо еще замедлил процесс и свел его к ползкам. Одна из самых сложных для мужчины вещей в том, что когда ты видишь, что твоя активность не срабатывает, а надо меняться – я говорю «мужчина», но я говорю обо всех. Просто в клубе это всегда мужчина. В любом случае, легче для них было оставить все как есть, сидеть тихо и временами пиздить цивилов, не желая расти и встречать сопутствующие риски. О таких рисках я узнал позже. Ну и более раннее познавание этих рисков меня бы не остановило. С самого начала многие люди, которых я знал, говорили мне, что старая гвардия попытается меня выдавить. У них было много мелких фокусов. Скажем, трое людей хотели открыть новый чаптер, они соглашались, мол, давайте. Но как только новые члены начинали, Джуниор или Ред, начинали неожиданно жаловаться, что чаптер управляется неправильно и что они поставят нового президента, одного из их людей, из их чаптера. Затем они находили способ давить на новых членов. Просто разделяй властвуй. Это было широко известно. Но не все в клубе были плохими. Один из моих лучших друзей и мой настоящий союзник был парень по имени Джей Сис, который пришел в клуб после меня. Он в то время очень помогал. Джей Си был здоровым, светловолосым парнем, он просто выделялся в комнате, в которую заходил. Он был очень убедителен. Ты просто не мог сказать ему «нет», если только ты не был полным дураком. У него всегда были проблемы с некоторыми вещами, происходившими в клубе, но он клуб любил и хотел сделать его лучше. Еще был монстр. Монстр был очень большим парнем, борзо выглядевшим и бывшим отличным бойцом. Его отец был хорошо известным боксером в Лос-Анджелесе, он привел своих детей в бокс, так что монстр мог за себя постоять. Поначалу у нас были проблемы со сбором взносов. С него и с подобными моментами. Но он всегда был рядом, когда надо было помочь, и он умел оживить вечеринку. У него было отличное чувство юмора. Он мог заставить тебя смеяться вечно. Мы сидели на собрании, встреча материнского чаптера, а мы все хохотали от его приколов. Однажды, когда монстр был еще проспектом, клуб готовился к пробегу, и этот давний член клуба, настоящий бычара по имени Крейс, зашел и протянул руку якобы пожатию. Монстр подал руку, а тот схватил его большой палец и начал выкручивать. Из-за того, что монстр был проспектом, ему приходилось терпеть все, что с ним делали. Так вот, тот старый пытал монстра, чтобы увидеть, сколько боли тот готов вытерпеть. Монстр начал потеть. Не от боли, а от злости. Это пример того, как старая гвардия относилась к новым членам. Я вмешался, потому что увидел, что что-то не так. А тот отпустил руку и ушел. Монстр был готов взорваться, так что я позвал секретаря казначея моего чаптера Мани. Я велел ему принести верхний рокер для монстра. Когда ты получаешь верхний рокер, ты полноправный член клуба, что означает твое равенство со всеми остальными. Я велел Мани дать нашивку монстру и быстро ее пришить. Он вернулся с пришитой нашивкой через пару минут, а я просто сказал: «Давай, вломи ему». Монстр побежал, будто зверь из ада. Это было 7 лет назад. Больше я Крейза не видел. Таково было вступление монстра. Но были классные вечеринки, хорошие времена. Мы изменили понимание того, каким должен быть выезд монголов. Нас не только было видно, но и было видно, что мы хорошо проводим время. Когда весь клуб выбирается в пробег, у каждого чаптера было место для их лагеря. То есть, куда бы ты ни пошел, братья были всюду, но у тебя также был уголок, где был именно твой чаптер. Наше местечко для Пика и нескольких других мест, тех чаптеров, которые открыл я, отлично тусовались. У нас была музыка, были красивые женщины, стулья, еда, выпивка, все, что нам было надо. Если было что-то, что нам было надо, мы это привозили. Мы дошли до момента, когда начинали думать, чтобы еще добавить сверху всего вот этого. Над нами многие посмеивались, потому что все для комфорта мы возили на байках. Члены постарше думали, что это все понты или что-то еще. На самом деле я даже припоминаю слова, что мы Барби Чаптер. Но в лицо никто не говорил. Без риска получить. Потому что мы были жесткими. Нас, скорее бы, можно было бы назвать отрядом бойцов, потому что мы решали любые вопросы для клуба. Так что обижать нас никто не хотел. Но я всегда следил, чтобы вечеринки не опустились до тех глупостей, из-за которых были известны старые монголы. Я ввел некоторые свои правила, и я следил, чтобы им следовали. Я не позволял драк с гражданскими людьми и не позволял проявлять неуважение к женщинам. Никто не мог требовать от проспекта того, чего член сам не смог бы сделать. Никому не позволялось бить женщину другого монгола. Но это правило есть практически у всех клубов. Так что все эволюционировало от простого сидения в палатке, глядя друг на друга. После того, как чаптер Пика просуществовал примерно год, мы решили провести вечеринку по случаю годовщины. Разумеется, это был выезд, и я думал, что стоит приехать в Palm Springs, где, по сути, чаптер начался и привлек внимание в первый год. К тому моменту мы уже знали, что старая гвардия ищет любого повода от меня избавиться, так что я догадывался, что любой эксцесс там, если кто-то напьется или будет арестован, они это используют как предлог, чтобы меня выгнать. Но я все же хотел провести пробег там, потому что хотел найти еще людей. Мы решили провести пробег в отель, впервые в истории монголов, и впервые мы собрались показать свою силу на публике. Мы нашли небольшой отель на краю Palm Springs, в котором были отдельные маленькие домики у бассейна. У каждого чаптера было свое бунгало. Соль была в том, что если ты напивался, то оставался в комнате своего чаптера. Если ты ощущал, что не в состоянии ехать домой, то ты оставался в комнате чаптера, пока это не менялось. Мы за все платили, износов чаптера. Весь год мы собирали дополнительные деньги. Каждый член вкладывал чуть больше. Мы сэкономили достаточно, чтобы снять весь отель и нанять группу. Для полного счастья был даже стол для бильярда возле бассейна. Мы привезли всю еду и выпивку, которую хотелось. Таким образом, никому не пришлось бы кататься по городу и попадать в проблемы с цивилами, если, например, в аварию или копом на вид, что бы там ни было. Это был огромный успех. Все, кто приехал, отлично отдохнули. Вместе с тем, многие из старых членов клуба бойкотировали Palm Springs. Это неудивительно, полагаю, ведь я постоянно с ними серьезно спорил, с национальными офицерами материнского чаптера, почти с самого начала. Как и Джей Си. Я помню, как в голове была мысль, что все, Джей Си, все, что делает он для клуба, здорово, что его труд невероятно тяжек, но все эти парни только добавляли ему проблем. Я довольно неплохо вижу людей по характеру и справедлив, но мне просто не нравилось все, что они делали. Джуниор и Ред Дог, а также некоторые остальные, те, кто были просто быками. В глубине души мне не нравилось... Не нравились они как личности. В результате я никогда не говорил им всего, что хотел для клуба, какой был мой план в итоге. Ну и по большему счету, это не было планом. Мои мысли для любого, кроме меня, звучали далеко идущими. Но я и не подталкивал к большим делам, просто хотел, чтобы ко всем относились честно и порядочно. Мы обо всем спорили, потому что они все время пытались на нас нагнать чушь. Помню, как они как-то пытались сказать Джей Си и мне, что мы должны следовать за ними, ведь они старшие члены. Такой вещи, как старшие члены, нет. Нет никаких рангов, основанных на длительности пребывания человека членом клуба. Слова Джуниора и Ред Дога о том, что они старшие члены, в то время как мы знали, что такого статуса нет, было своего рода проявлением неуважения. «Какая хуйня», — подумал я тогда. Я пытался говорить на собраниях материнского чаптера, когда только мог. Некоторые президенты чаптеров передавали мне листы с вопросами, которые они хотели бы спросить, но они не хотели бы, чтобы в их дела влезал Джуниор. Мне было похуй, нравится ли ему вопрос или нет, я просто его задавал. Джуниор и Ред Дог все время пытались придавить новых ребят, пытаясь подловить их на чем-то не том и опять принизить их до проспектов или заставить их уйти. Они пытались пристать ко всем, кого я приводил в клуб. Они звали их на собрание, орали на них, чтобы Джей Си или я начали за новых ребят заступаться. Мы начали действовать как их неофициальные представители. Мы заранее выясняли ситуацию и спорили с ними на собраниях. Обычно это все оказывалось туфтой, Джуниор снимал вопрос. Мы портили им веселье, так что они создали правила, по которому я и Джуниор не могли бы быть вместе на собрании. Еще было правило, когда один из нас был на собрании, он должен был лишь сделать свое дело и уйти. То есть они пытались все выстроить так, чтобы они могли давить на новых ребят без нашей защиты или возможности оспорить их слова. Но материнский чаптер должен быть открыт для всех, потому что это было наше руководство. Это как если бы ваш городской представитель заявил, что представителям определенного сегмента нельзя ходить на совещания, а остальным можно. Я даже в некотором смысле гордился таким правилом, потому что оно показывало успешность нашей тактики по защите новых ребят. Но они пытались все замедлить, упирались всеми способами. Иногда даже делали периоды отдышки и не принимали новых членов, скажем, месяца три, чтобы меня остановить. Я привозил Ред Догу анкеты новых членов и деньги на расследование, а он отвечал «давай сюда» и совал все в карман. Иногда он даже что-то писал на задней стороне чеков из Jack in the Box, будто хотел что-то запомнить. Но я-то понимал, что происходит. Через несколько недель он спрашивал у меня деньги на расследование и отвечал, что уже дал их ему, а он говорил, что не помнит. И такое бывало часто. Бывало, я платил сам. В то же время Ред Дог не работал, как и Джуниор. Оба просто как-то выживали. У обоих были мотоциклы, а Ред Дог все еще любил нюхать. К тому моменту Ред Дог начал приводить народ в клуб, особенно в чартер Сан-Фернандино-Вэлли. Он пытался привести побольше тех, кто его бы поддержал, но большая часть из них не были настоящими монголами. Именно так монголом стал и Билли Куин. Несмотря на то, что Ред Дог сам подозревал Билли, он его впустил и позволил платить взносы. Эти ребята увидели такую угрозу, что в клуб придет чувак и попытается превратить клуб в свой отряд, что все стало совсем плохо. Однажды Джуниор и Ред Дог позвали меня на собрание. И Ред Дог сказал: «Знаешь, Дог, мы с Джуниором тут играли в «А что если?» Я спросил: «Что с того?» А Ред Дог ответил: «Ну, все просто. Мы спросили, что если Дог пытается прибрать к рукам клуб?» Я видел, к чему они ведут, но я не собирался так делать. «И как я это сделаю?» — сказал я. «Есть правило 5 лет. Я всегда буду следовать правилам, которые у нас есть. Они ввели правило, что никто не может стать национальным офицером, если он не пробыл в клубе хотя бы 5 лет. Я и правда хотел делать все, что по правилам. Хотел, чтобы клуб был в правильном направлении. Так что пошел, против правил бы я не пошел. К тому же, — сказал я не хочу руководить клубом. Члены будут голосовать, а разве они станут голосовать за кого-то, кто не так давно в клубе?» «Все верно, Дог, — сказал Ред. — Я рад это слышать, потому как иначе у нас были бы проблемы. Я не думаю, что этот торчок был способен создать лично мне проблемы, но он пытался сказать, что они не одобряют мысль, что я буду руководить. Меня устраивало. Я уже был занят работой по расширению клуба, что мне пришлось бы оставить некоторую часть своей работы радиологом. Я работал в больнице по ночам, чтобы днем больше времени провести с клубом. Ред Дог все еще видел лишь деньги, а не сильный клуб. И вот так слепили деньги, что он уже не понимал, что уже поздно что-то менять. Но я думаю, он многого не видел. Я не возражал против того, что он кайфует, но меня волновало, что остальные тоже начинают это делать. Многие тоже начинали нюхать, и это стало проблемой. У пары ребят из старых членов были тату-комнаты, а мои ребята хотели с ними тусить и общаться. К несчастью, приобрели они только привычки. Монстры, многие мои ребята подсели на мед из-за них. Я делал 2 шага вперед, и они меня отталкивали на шаг назад. Дошло до того, что я был вынужден ограждать своих ребят от посещения этих тату-комнат и общения со старыми членами. Потом они пришли ко мне со словами о выдаче зарплаты национальным офицерам, которая бы шла из взносов. Они сказали, что все клубы платят национальным офицерам и были готовы выдать чек мне. Я увидел, что меня пытаются подкупить, а люди, которых я привел в клуб, с ними ладят. Они начинали беспокоиться, но в то же время пытались найти способ, чтобы новое положение вещей было им на пользу. Это лишь еще показывает глупость. Их глупость. Они не очень хорошо меня знали. Явно недостаточно, чтобы знать, когда ты вырос в банде восточного LA, тебя нельзя купить. И ты не подпишешь друзей заниматься чем-то не тем за деньги. Ты действуешь так просто для выживания. Эти правила просто часть меня. Я не думаю о них, но по опыту банд я понимал, что с этим надо разобраться. Одним из ключевых ребят, которых я приводил, был Хэнк Мюнес, которого всегда знали как Кьют, что значит искорка на испанском. Но это также означало пистолет. Он невероятный парень, известный на всю Южную Калифорнию. Что в нем заметно, так это его разносторонний характер. У него ум и спокойствие Дона Корлеона и яйца лица со шрамом, если позволите описать его сравнением с персонажами фильмов. Он чрезмерно опасный человек, но у него большое сердце. Есть и рассудительность. Если у него с тобой проблемы, он тебя выслушает. Он смотрит на проблему со всех точек зрения и принимает решение. Очень быстро, если требуется. Что же будет правильным сделать? Я даже удивился, что ему вообще это интересно и что у него есть байк. Этому чуваку и так ничего уже не нужно для уважения, думал я. Неужели мы ему и правда интересны? Но так и было. Из-за этого я еще больше вдохновился возможностями клуба. Он был членом банды в Монтебелло, сидел в тюрьме. Когда он впервые появился, и старые ребята услышали, что я его приведу, они знали, что он настоящая угроза. В том и была наша разница. Их идея была не в том, чтобы усилить клуб, а в том, чтобы сохранить над ним контроль. Джуниор и Ред Дог не хотели его вступления. Они начали орать, разносить о нем слухи, что он не будет верен, что он принесет только проблемы. Я видел, что парень будет большим плюсом и так просто не сдался бы. Однажды они сказали: если он и правда хочет прийти, то пусть приезжает и поговорит с нами. Встреча была в моем доме, и они были готовы. Спереди была охрана, вооруженная. Это устроил Ред Дог. Он с Джуниором был там еще с несколькими членами клуба, у всех были стволы. Насколько была сильна репутация Кьюта? Никому не надо было говорить ему, что там будет оружие. Как и то, что куча этих ребят ему не симпатизировала. Но он прошел по дорожке к моему дому, будто не было в этом ничего дурного. В нем было порядка 5 футов 8 дюймов роста. Он был плотно сложен и солиден. Я думал: вы гляньте на этого парня. Любой на его месте сейчас думал бы, выйдет ли он на своих ногах. Он сел перед ними. Его спросили, хочет ли он в клуб. Он ответил утвердительно. Затем Ред Дог начал спрашивать глупую херню. «Знаешь, есть некоторые люди, — говорил Ред Дог, — которых мы бы хотели приструнить. Мы хотели бы, чтобы ты с ними подрудился». Он имел в виду подставить их. Ред Дог так и не понял менталитета Баррио. «Мы не сдаем людей, мы не стучим». Кьют посмотрел на него и сказал: «Я такой хуйни не сделаю». Я думал: нихуя себе. Вот чувак в чужой гостиной, у него вокруг вся эта толпа, и он понимает, что они все взвинчены, а он сразу шлет Ред Дога нахер. Я думал, этот парень либо самоубийца, либо его яйца больше, чем у кого-либо, кого из тех я знаю. Я был несколько смущен, потому что Ред Дог попросил от него сделать нечто, что было против всего, с чем мы выросли. А Ред не знал, что сказать. Просто смотрел на него. Кью сказал, что он все равно хочет в клуб, а Ред Дог ни слова ему не сказал. Так что Кьют вышел и предоставил нам решать. Прежде чем я пообщался с членами клуба, я перекинулся словом с Кьютом, пока он не уехал. Я заверил его, что сделаю все, чтобы его приняли в монголы. Неважно, что говорит Ред Дог, ведь он был как раз таким человеком, который нам был нужен. Кто-то, кто представлял будущее, а не прошлое. Он ушел, я вернулся назад и как раз услышал слова Ред Дога. «Нихуя, я не хочу, чтобы этот чувак был в клубе. Он не желает играть по-нашему». «Вы бы поверили парню?» — спросил я всех в комнате. «Если бы он повернулся сейчас спиной к своим братьям, вот прямо сейчас, через 5 минут, вы бы доверились такому?» Я считаю, что он дал тот ответ, который мы хотели бы услышать. Ред Дог и Джуниор этого не поняли. Так что их ответ был отказом. Несколько позже они устроили пробег в какой-то парк, который был, по большому счету, просто болотом в Центральной Калифорнии, и я думал, что будет бунт. Там был весь клуб, и все обернулось в дискуссию о Кьюте. Старые ребята не хотели, чтобы он приходил. Некоторые из них были настолько убиты, что еле стояли. Но все продолжали говорить херню про него, потому что клуб управлялся неправильно. Тогда я впервые ощутил, что могут начаться проблемы. Потому что мой чаптер вдруг просто сомкнул ряды вокруг меня. Они буквально выстроились в круг, чтобы меня закрыть. Помните, я их всех знал, это были серьезные люди. С ними было лучше не спорить. Джейси тогда сказал одному из стариков: «Знаешь что, посмотри на мужика. Он будет вашим следующим национальным президентом». Я попросил всех остыть. Я не хотел начинать драку, которая разорвет клуб, но и сдаваться я особо не собирался. Клуб начал расти, и меня критиковали. Но надо помнить один момент. Если ты во главе чего-либо, тебя всегда будут критиковать. Даже президенты США критикуют по любому поводу. Надо просто смириться с этим фактом, что будет и так забить. Все натянулось еще сильнее, когда Джуниора отправили в тюрьму. Я не помню, что было причиной, но точно помню, что это было не за дела монголов. И вот тут началась реальная борьба. Хоть он и был в тюрьме, Джуниор формально оставался президентом. Но Ред Дог решил, что настало время, чтобы он встал у руля, поскольку Джуниор явно не вышел бы в скором времени. Согласно традициям клуба, как вице-президент, длинноволосый Дэйв должен был стать президентом, но Ред Догу было похер. Он знал, что Дэйв отступит, если надавить сильнее. Ред Дог звонил мне, говорил, что я должен его поддержать и дать своим людям знать, что я его поддерживаю. В противном случае, говорил он, будут проблемы. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду. Он собирался дойти до стрельбы. В нем было полно дерьма, но кроме того, ему хватало глупости поставить себя под угрозу. Я не очень хорошо отношусь к этому самому Дэйву, но поддержал его, поскольку считал меньшим из двух зол. К тому же, было не так много членов клуба, которые пробыли бы в клубе 5 лет, которых я был бы готов поддержать. Я предлагал свою поддержку Леонарду Ленни Уоллесу, он был президентом чаптера Восточного LA, но он хотел оставаться только со своим чаптером. Ребята, которых я мог поддержать, были более реалистичны о себе. Либо и правда хотели управлять клубом. А те, кто думает, что могут, как правило, на деле оказывается совершенно наоборот. Когда стало ясно, что я не собираюсь поддерживать Ред Дога, его это просто взбесило. Его угрозы стали более частыми. Стало настолько плохо, что члены моего чаптера выставляли вооруженную охрану моего дома. Однажды Ред Дог позвонил мне и сказал: «Майк Мюнс выходит из тюрьмы. Я отправлю Майка к тебе пообщаться». Я сказал, что меня это устраивает, но я еще поспрашивал об этом человеке. Люди говорили, что Майк безумен. В нашем мире это своего рода комплимент. Это значит, что он способен на все. Он был белым парнем из Сан-Диего, который очень долго сидел. Смысл веселья для Майка был в том, чтобы зайти в тюремный двор и сказать: «Я Майк Мюнс. Если у кого-то с этим проблемы, давайте сразу их решим». Так Ред Дог пытался меня напугать. Майк должен был выйти из тюрьмы и разобраться со мной. Он был их тайным оружием. И вот еще один момент, который Ред Дог не понимал. Это жизнь, которую я прожил в Барио. Он не понимал, что наш образ мышления был в том, что у всех идет кровь. Когда Майк впервые появился, у нас была вечеринка в La Vida Hot Springs, бар в горах. Мы частенько туда катаемся. Монстр снова исполнял обязанности проспекта, что частенько случается, так как он часто попадает в истории. Это также может быть способом легкого наказания, если не платишь взнос или каким-то образом нарушаешь правила. Как бы то ни было, Майк пришел и начал давить на то, что на монстра ничего необычного, ведь монстр выполнял обязанности проспекта, но я ждал Майка. Я к нему подошел и сказал: «Эй, в чем проблема?» Мы оба знали, зачем он здесь, так что зашли задом возле бара, чтобы решить вопрос. Майк начал говорить, мы обменялись парой фраз, и тут я понял, что он не ищет проблем. Забавно, что Майк то же самое решил обо мне. Спор утих, не начавшись, и мы нормально разошлись. Позднее мы стали друзьями. Он был белым парнем, но прожил жизнь, похожую на мою. Он сидел за решеткой и знал, как все устроено, и не боялся меня или чего-то еще. И, как и я, он никогда не бил людей первыми, если только они не начинали драку. Я никого не боюсь, но я рад, что Майк оказался уравновешенным человеком. В то же время клуб рос, и старикам было не так просто этот рост замедлять. Ворота были открыты, и я приводил новых серьезных людей, которые вставали на мою сторону. Так что старики оказались не у дел. Единственный оставшийся у них рычаг для остановки прогресса – правило 5 лет. Я ходил на собрания, где они обвиняли меня в чем-то, надеясь вывести меня из себя, чтобы я нарушил их правила, дав им возможность выкинуть меня, не начиная бунтов. Я прикрывал свою жопу всеми возможными способами. Был парень, один из основных барыг, который имел терки с клубом. Они с его командой подрались с несколькими монголами. Ему набили лицо, и он потерял свои роликсы. Он был на взводе, так что, когда я об этом услышал, я устроил встречу, чтобы разузнать о произошедшем и прийти к решению этой ситуации без того, чтобы погибали люди. Так что я отправился к одному национальному офицеру, которого я знал, Бобби Лока. Он тогда был национальным сержантом по оружию и сказал ему, что хочу встретиться с тем парнем. Бобби сказал: «Окей, попробуй». Но когда офицеры узнали о встрече, они сказали, что я не должен был проводить такие встречи без разрешения сверху. Они и правда думали, что в этот раз я попался. Думали, что получат голоса, чтобы меня выкинуть из клуба, что они усердно над этим работали, что я стал думать, что я буду делать, если у них получится. Я никогда не думал о создании своего клуба. Я очень любил свою нашивку. Я думал, что если они решат забрать мои цвета, то будет два клуба. Оба будут зваться «Монголы». Один с этими старыми торчками, а другой с моими людьми. Но с самого начала, когда все покатилось, я решил, что ни за что не сдамся. У них могли быть свои встречи с 20 парнями, а я повел бы остальных монголов. На одном собрании я сказал Ред Догу: «Если тебе потребуются мои цвета, ты знаешь, где я живу. Но тебе бы лучше по той дорожке к дому не идти первым. Я бы, не задумываясь, дрался с ним за это на любом оружии. Хотя я думал, что у Дэйва не хватит сил, чтобы вести новых монголов. Он мог, по крайней мере, быть президентом. Если он и правда был столь слаб, как они думали о нем, я бы мог делать то, что мне нужно». Но я узнал один интересный момент, когда говорил с Дэйвом о президентстве. Он не был в клубе 5 лет. Дэйв сказал мне не волноваться. Это не было проблемой. Ведь в то время было и другое правило. Если ты уже был национальным офицером, то мог занимать любой пост вне зависимости от своего срока пребывания в клубе. Получалось еще интересней. Ведь Джуниор и Ред Дог знали, что Дэйв не очень сильная личность. Его не выбрали, просто назначили. Могли выбрать и Майка Мюнса, например, но знали, что он встанет против них. Летом были выборы, я встал и сказал, что голосую за Дэйва. И его легко выбрали. Ред Дог был зол, но он немного мог сделать. Было слишком много членов клуба на моей стороне. А они бы никакой чепухи не потерпели. Еще больше Ред Дога бесило, что он потерял человека, которого он выбрал марионеткой. Ред Дог потом просто исчез. Кроме того, он уже не мог делать на клубе столько денег, как раньше. Я считал, что это значит, что старики увидят, что стал новый клуб монголов. Я не знал, что Ред Дог уже причинил монголам больше вреда, чем я когда-либо представлял.